Излюбленные старосты вместе со всеми крестьянами, лучшими, средними и младшими людьми выбирают целовальников, кому у них в суде сидеть и на рассылке быть, дьяков земских, кому судные дела писать, выбирают также людей, которые должны заступать место доводчиков, кому у них на поруки давать и на суде ставить. Выбираются во все эти должности волостные же люди. В уставной двинской грамоте 1556 года излюбленным головам поручены также и разбойные дела. А на судах и в обысках, и во всяких делах у выборных судей быть лучшим людям посадским и волостным, чтобы у них сил и обид, и продаж без лепичных не было бы. В 1554 году дана была уставная грамота двум дворцовым селам – Афанасьевскому и Васильевскому, по которой царские наместники, третчики и тиуны крестьян этих сел не судили ни в чем, кроме душегубства и разбоя с поличным. Судил их посольский, у которого те села и деревни в приказе. В 1556 году царь пожаловал крестьян своих переславских подклетных сел, от Ключникова и Посельничьего суда их отставил, а велел быть у них в судьях тех же сел крестьянам, которых они все выбрали. Удельный князь Владимир Андреевич следовал примеру царя, давал крестьянам своих волостей право избирать из среды себя излюбленных судей. Касательно содержания этих выборных лиц, знаем из царской грамоты в Вышковский стан 1565 года, что выборный губной целовальник получил от выбравших его крестьян подмоги по полтине сахи. В царских грамотах встречается обыкновенное разделение крестьян на лучших, средних и младших. В грамотах, писанных самими крестьянами, встречаем разделение на крестьян пахотных, непахотных и деревенских. Именем сельчан непашенных в одной грамоте называются мельник, портной мастер, сапожный мастер. Таким образом, если в городах посадские люди занимались хлебопашеством, то с другой стороны в селах видим сапожных и портных мастеров. Относительно крестьянского выхода в новом судебнике Иоанна IV повторено положение судебника Иоанна III, что крестьяне отказываются из волости в волость и из села в село один раз в году. За неделю до Юрьева дня осеннего и неделю спустя после Юрьева дня плата за пожилое увеличилась. По судебнику Иоанна III крестьянин платил в полях за двор рубль, а в лесах – полтину. По судебнику Иоанна IV в полях платил рубль и два алтына, а в лесах, где 10 верст, до хоромного, то есть строевого лесу, полтину и два алтына. Кроме этого определения, что разуметь под выражением? В лесах, в судебнике Иоанна IV, находим еще следующие прибавки. Пожилое брать с ворот, а за повоз брать с двора по два алтына. Кроме же того, на крестьянине пошлин нет. Если останется у крестьянина хлеб в земле, то есть если выйдет, посеяв хлеб, то когда он этот хлеб пожнет, платит с него или со стоячего два алтына. Платит он царскую подать со ржи до тех пор, пока была рожь его в земле. А боярского ему дела, за кем жил, не делать. Если крестьянин с пашни продается кому-нибудь в полные холопы, то выходит бессрочно, и пожилого с него нет, а который его хлеб останется в земле, и он с него платит царскую подать, а не захочет платить подати, то лишается своего земляного хлеба. Если поймают крестьянина на поле, в разбое или в другом каком-нибудь лихом деле, и отдадут его за господина его, за кем живет, или выручит его господин. И если этот крестьянин пойдет из-за него вон, то господин должен его выпустить, но на отказчике взять по руку с записью. Если станут искать этого крестьянина в каком-нибудь другом деле, то он был бы налицо. Встречаются, впрочем, случаи, где позволялось выводить крестьян бессрочно. Так, например, вожане жаловались, что у них в станах и волостях многие деревни запустели. Крестьяне от насильства, продаж и татип разошлись в монастыри бессрочно и без отказу. Государь, жалуя им право выбрать излюбленных голов, между прочим, говорит в своей грамоте: «В пустые им деревни и на пустоши, и на старые селища крестьян называть, и старых им своих тяглецов крестьян из-за монастырей выводить назад бессрочно и беспошлино, и сажать их по старым деревням, где кто в которой деревне жил прежде». Здесь бессрочный и безотказный выход условливает бессрочный и беспошлинный поворот крестьян на прежнее жилище. Понятно, что в эти времена, когда государство было еще так юно, когда оно делало еще только первые попытки для ограничения насилия сильных, перезыв крестьян, при котором сталкивались такие важные интересы, не мог обходиться без насилий. Помещики, пользуясь беспомощным состоянием своих соседей, вывозили у них крестьян не в срок, без отказа и без пошлины. Крестьяне черных станов, усторжевских, били челом, что дети боярские, ржевские, псковские, луцкие – выводят за себя в крестьяне из пусторжевских черных деревень не по сроку, во все дни и беспошлино. А когда из черных деревень приедут к ним отказчики с отказом в срок отказывать из-за них крестьян в черные деревни, то дети боярские этих отказчиков бьют и в железо куют. А крестьян из-за себя не выпускают, но, поймав их, мучат, грабят и в железо куют. Пожилое берут с них не по судебнику, а рублей по 5 и по 10. А потому вывести крестьянина от сына боярского в черные деревни никак нельзя. Эта жалоба на задержку крестьян и на взятие с них лишнего за пожилое против судебника не была единственной в описываемое время. Иногда землевладелец, взявший с отказывающего крестьянина все пошлины, грабил его, и когда тот шел жаловаться, землевладелец объявлял его своим беглым холопом и обвинял в воровстве. Дети боярские пользовались своей силой против черных деревень, не отпускали к ним крестьян. Приказчики и крестьяне царских сел позволяли себе насилие, явные разбои над монастырскими крестьянами. Так приказчики и все крестьяне села Хрипелева, принадлежавшего Покровскому девичью монастырю, били челом, что государев... Даниловский приказчик прислал своих людей и крестьян, которые оступили село Хрипелево, бросились грабить монастырские дворы, конюшины и большой. Старосту и крестьян начали бить насмерть, стрелять из луков и ручниц, колоть рогатинами, сечь саблями и топорками. Пограбили всего добра монастырского и крестьянского на 160 рублей. Иногда крестьянин, отжив льготные годы, продолжал не платить никаких пошлин, не давался под суд землевладельцу. И когда тот высылал его, не ехал. Землевладелец обращался к суду, который, найдя жалобу его справедливую, решал, чтоб крестьянин выехал непременно в месячный срок, в противном случае приказывал выметать его вон немедленно. До нас дошли от описываемого времени порядные крестьянские грамоты землевладельцами с монастырями. В них прежде всего говорится, сколько земель занимает крестьянин. Потом перечисляется, сколько крестьянин обязан давать оброку землевладельцу. Причем оброк хлебом отделяется от денежной дани. Кроме того, крестьянин обязывался платить тиунские, ключничьи и посельничьи пошлины, давать всякие разрубы и ходить на монастырское дело – подобно всем другим крестьянам. Иногда, если крестьянин приходил на новое или запустелое место, должен был распахать деревню, как тогда выражались, огораживать поля, чинить старые хоромы, строить новые, то получал от землевладельца подмогу деньгами и льготу на несколько лет, не давать дани и не ходить на работу. Это выражение «распахивать деревню» указывает нам на первоначальное значение деревни и на отношение ее к селу. Слово «деревня» происходит от дерева и потому означает место, только недавно освобожденное от леса, расчищенное для пашни. Этому представлению соответствует уже известное нам западнорусское выражение сырой корень, сесть на сыром корню. Если крестьянин не отживал льготных лет и уходил, не исполнивши своих обязанностей, то должен был возвращать подмогу землевладельцу. В случае неисправного платежа оброка правительство грозило крестьянам, жившим на черных землях. Ослушников из волости высылать, и вперед им в той волости не живать, а на их место называть иных жильцов. Устроить хозяйство на новом или запустелом месте называлось «наставить саху». Иногда на один участок земли садилось двое крестьян, между которыми не видно родственной связи. Относительно холопий в новом судебнике Иоанна IV встречаем перемены против судебника Иоанна III. Перемены эти клонятся к ограничению числа случаев, в которых свободный человек становился холопом. В старом судебнике говорится: «По тюнству и по ключу сельскому холоп с докладом и без докладу». В новом: «По тюнству без полной и без докладной не холоп, а по сельскому ключу без докладной не холоп». Далее у полных и докладных холопий отнято право продавать своих свободных сыновей, которые у них родились до холопства. Эти свободные сыновья могут продаваться сами, кому хотят, тому ли же господину, у которого отцы их служат, или кому-нибудь другому. Монахи и монахини также лишены права продавать своих сыновей и дочерей. Отпускные можно было давать только в Москве, Великом Новгороде и Пскове. Если вольный человек занимал деньги и за рост давал на себя кабалу служить взаимодавцу, то занимаемая им сумма не могла превышать 15 рублей. Если на одного холопа объявят притязание два хозяина, положат на одного холопа две полные или две докладные, то холоп присуждается тому, чья полная или докладная будет старше. Причем деньги, заплаченные новым господином, пропали. Кроме того, последний должен заплатить старому господину за убытки, если холоп ушел от него покравши. Второй господин ведается своим знахарем, то есть человеком, представившим ему холопа за вольного. Сам. И если станет бить челом на знахаря, то дать ему на него суд. Если холопа рать полонит, и он выбежит из плена, то свободен. Старому господину больше не холоп. Разве сам захочет идти к нему опять в холопы? Если холоп убежит с господином своим, или один побежит в чужую землю, а потом опять выйдет к Москве, то он старому господину холоп. Разве государь пожалует ему вольную грамоту? Детей боярских служивых и детей их, которые еще не служили, в холопе не принимать никому, кроме тех, которых государь от службы отставит. Кто займет деньги в рост, тот не может служить взаимодавцу, живет сам по себе и платит рост. Если же взаимодавец будет держать должника у себя и последний сбежит у него покравши, то взаимодавец не имеет права искать своей пропажи и по кабале денег лишен. Если какие-нибудь люди станут у кого-нибудь служить добровольно, без крепостей, и пойдут от них прочь с отказом или без отказу, и те люди, у которых они служили, станут на них искать сносов, то есть покраж, то тем людям, у которых они служили, суда на них не давать, потому что служил он у него добровольно, и господин, не желая его от себя отпустить, ищет на него сносу. А что у него пропало, то он сам у себя потерял, потому что добровольному человеку верит и у себя его держит без крепости. Если кто станет искать людей своих в холопе по полным и по докладным, или по холопе рабы, или по рабе холопа и сносу, а холопи перед судьею станут от холопства оттягиваться, если кто-нибудь этих холопий суда выручит и за порукою холоп сбежит, тогда весь иск и пошлины брать на поручниках, с которых за холопью голову за всякую взять по 4 рубли. И хотя еще господин не доказал холопства, холопа присудить в беглые. Он тем виноват, что сбежал. Где господин его найдет, тут и берет себе без пристава, а деньги, что взял на поручниках, назад не отдает. О наймите определено. Если наймит, не дослужив у господина сроку своего, пойдет прочь, то найму лишен, а который господин наймиту не захочет дать найму и уличит его в этом наймит, то с господина доправить наем вдвое. Кроме названия наймит для означения вольно нанимающегося работника, в том же смысле продолжаем встречать название казак, преимущественно, когда дело идет о промышленности неземледельческой, например, в жалованной грамоте Троицкому Сергиеву монастырю 1543 года говорится: «Кто у них станет жить у соли, у варницы и в дворах, повара и водоливы и всякие казаки, наместники наши и волостели, и тиуны их, тех людей не судят. А которые казаки приходцы, порядятся жить за монастырем, варницы, в повара, водоливы, дрова рубить и возить и всякое дело делать, таким являться к нашим наместникам» и прочее. Докладные грамоты на холопство имеют такую форму. Господин, поставя пред наместником человека, отдающегося ему в холопство, говорит: «Вот господин. Это человек вольный царя и великого князя. Берет у меня столько-то денег, и в этих деньгах отдается мне на ключ в мое село, а по ключу отдается мне в холопе». Наместник спрашивает у отдающегося в холопе, действительно ли это так. Тот утверждает показания господина. Потом прописываются имена тех, кто был на докладе, знахари, прописывается, есть ли у отдающегося в холопе отец и мать или нет, и что он другому никому не холопил. Если при переходе крестьян были случаи, когда землевладельцы позволяли себе нарушение закона, перезывали не в срок крестьян, задерживали их у себя, брали лишнее за пожилое, то и в отношении к холопям видим подобное же нарушение закона, переманку к себе чужих холопий. Случалось, что беглый холоп, отыскиваемый господином, объявлял перед судьею, что он бежал из покражи совершенно от другого господина, по обещанию последнего отстоять его от законного иска. До нас не дошло случаев закабаления вольных людей без их согласия. Судебник Иоанна IV определяет за это смертную казнь. Из инородцев одни платили ясак правительству, другие – прежним своим природным владельцам. Так в 1580 году дана была жалованная грамота Кадумскому и Шею Мурзе на отцовский ясак с Талдемской Мордвы, что по реке Мокше. Ясак состоял в 7 рублях с полтиною в год. С этого ясака и Шею Мурза обязан был служить государеву службу, кормить сестру и выдать ее замуж. Мы видели, что если жители городов, то есть посадов, занимались хлебопашеством, то жители сельские занимались разными ремеслами. Первоначальная промышленность, царствование Иоанна IV, распространилась вследствие приобретения новых стран на Востоке и населения незанятых еще там диких пространств. Особенно распространилось рыболовство вследствие приобретения низовьев Волги, где оно производилось в самых обширных размерах. Новоустроенный в Астрахани Троицкий монастырь вместо денежной и хлебной руги просил несколько мест в устьях Волги, удобных для рыболовства. Из старых мест встречаем известие о состоянии рыболовной волости в Переславском посаде.